Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». С вами Владимир Емельянов и Лиза Горская. И мы приветствуем нашу гостью Светлану Емельянову. Светлана – директор Свято-Софийского детского дома.
Здравствуйте.
Наше досье.
Светлана Емельянова родилась в Астрахани, окончила консерваторию имени Собинова в Саратове и Саратовский же государственный университет имени Чернышевского. После переезда в Москву поступила в Свято-Дмитриевское училище сестер Милосердия. Активно занималась социальной работой и помощью детям с особенностями развития. В 2015-м стала директором Свято-Софийского детского дома.
И это первый негосударственный детский дом для детей-инвалидов, насколько я знаю.
Да, это действительно первый негосударственный детский дом для детей с нарушениями развития, для детей-инвалидов. Это детский дом, в который приехали дети 2 марта, и это то помещение, которое, в принципе, уже существовало. То есть оно было в проекте «Милосердие» уже 10 лет, как Свято-Софийский детский дом, и теперь вот оно осталось в проекте, это помещение, и просто в него приехали другие дети, и этот дом принял теперь наших ребят.
А дети прежние, которые там были?
Дети прежние, которые там были, практически все достигли совершеннолетия, им город предоставил жилье, как сиротам. Есть 2 мальчика, которым 16 лет, они по-прежнему числятся как наши воспитанники, но для них есть такой маленький подпроект, направленный на социализацию, и они сейчас живут в квартире, в которой они сами готовят, сами как-то о себе заботятся под присмотром воспитателя, но все-таки это такая уже приближенная к реальности жизнь, которая даст возможность через 2 года, когда им будет 18 лет, выйти им в обычную жизнь уже совершенно подготовленными людьми.
Они какое-то дополнительное образование получают потом?
Выпускники поступают в институты, и кто-то из них поступает в учебные заведения, которые дают среднее образование.
А в чем необходимость вот этого негосударственного детского дома для инвалидов? Чем государственный не подходит? И в чем отличие?
Отличий много. Прежде всего, наверное, отличие в масштабности. Все детские дома, которые сейчас находятся в Москве для детей-инвалидов, их сейчас 7. Самый маленький – это 98 детей, и самый большой – это больше 500 детей на одной территории. Соответственно, ну, то, что 98, может быть, это еще на что-то и похоже, хотя тоже не очень, да? А когда это 500 человек, то это целый город инвалидов. И все эти дома, они, в общем, обнесены забором, да, и дети находятся внутри этих городов, и, в общем, про какую-то жизнь, социализацию и нормализацию, к сожалению, думать не приходится.
А сколько у нас сейчас в России приблизительно детей, которые нуждались бы вот в таком уходе, прямо так скажем, потому что я так понимаю, что там не только воспитатели, не только дефектологи, логопеды и так далее, ну, там какие-то другие еще, наверное, работники есть. Сколько всего таких детей? 1-2 миллиона?
Вы знаете, по России я вам статистику сказать не могу. Я знаю, что вот в общей сложности получается, что по Москве внутри этих детских домов находится больше 2000 детей, и еще больше детей находится по Москве же в семьях. То есть, к счастью, не от всех детей, не от всех тяжелых детей родители отказываются, и все-таки большинство детей с нарушениями развития, больше половины, да, находится в семьях, и это очень важно в плане того, что, конечно, детские дома, говорят, сейчас должны претерпеть какую-то реорганизацию, перестроиться, стать, если уж и остаться существовать, то стать вот именно такими домами по семейному типу, которые мы сейчас попытались создать. Но вообще-то, конечно, любой ребенок должен оставаться в семье, и хорошего детского дома быть не может. Поэтому еще, наверное, одно важное направление, которое сейчас тоже, к счастью, начинает потихоньку прорабатываться и развиваться у нас в государстве, это поддержка семей. Но пока это настолько же мало и настолько медленно, насколько идет реорганизация и разукрупнение. И вот этот проект создания Свято-Софийского детского дома, он ведь тоже, ну, поддержан государством, он поддержан сейчас Департаментом соцзащиты, потому что мы идем в одном направлении. И государству сейчас важно, чтобы эти дети получали какие-то другие условия жизни. Другой только момент, что сразу резко создать для всех эти условия, конечно, не представляется возможным. Поэтому, когда появляется такая инициатива, появляются люди, которые говорят, а давайте мы попробуем, то, по крайней мере, на сегодняшний день мы получаем в ответ поддержку и позитивное решение каких-то сложившихся вопросов.
Светлана, я хотела бы уточнить. Вот вы сказали о разукрупнении детских домов, но, насколько мне известно, но, правда, я говорю о детских домах в целом, не о домах для детей с нарушениями развития. Наоборот, тенденция к объединению, к укрупнению детских домов. Разве не так?
Не так. Идет тенденция к укрупнению всего того, что сейчас связано с образованием. Детские сады подключаются, да, делаются вот эти холдинги, ставится наверху менеджер, а не педагог, да, там не директор, который знает, куда вести всю эту ситуацию. А то, что касается вообще, в принципе, детских домов без отношения к детям-инвалидам, то их сейчас становится все меньше и меньше. И это тоже такое большое счастье, про которое несколько лет назад мы, наверное, еще не могли с вами подумать. Детских домов было всегда много, детей в них тоже было всегда много. И вот сейчас мы с вами встречаемся с ситуацией, когда здоровых маленьких детей по Москве нет, к счастью, вообще. Они все уходят в семью прямо из роддома. И, в общем, 300 километров от Москвы уже тоже сложно найти ребенка, которого можно было бы усыновить, именно здорового ребенка. Поэтому детские дома обычные потихоньку перестают существовать в принципе, а детские дома для детей-инвалидов, они не укрупняются, укрупнять их дальше некуда.
Или просто коррекционные дома, да?
Но вы имеете в виду дома восьмого вида, коррекционные дома.
Я даже не знаю, что это такое дома первого вида, пятого, восьмого. Что это такое дома? Дома восьмого вида.
Это некоторые циферки, да, вот эти виды, их ввели, ну, для, на самом деле, к счастью, убрали, да, сейчас из документов вот эти все страшные названия, там, дебильность, имбецильность, внутри документов сейчас это все обозначается цифрами, умственная отсталость, степень этой умственной отсталости тоже корректно обозначается цифрами.
Я даже не знал, что такое есть.
Ну, вот это, мне кажется, тоже определенная победа, потому что, ну, зачем?
Ну, сейчас,
да,
даже грипп цифры обозначаются.
Нет, зачем что? А диагноз там все равно известен.
Ну, зачем говорить, что ты дебил, когда...
Ну, им же никто не
общем...
говорит, что они дебилы.
Но это слово употребляется сейчас вот в среде, скажем, даже подростков, как некоторое обидное, несущее за собой определенную, ну, такой фон, да, что вот у тебя не все в порядке с головой, и ты дебил. Соответственно, если есть такой диагноз, да, то, значит, вот этот весь негатив, который, в принципе, в этом слове есть... Он в этот диагноз тоже вмещается, этот негатив. А совершенно как бы, ну, мы не должны соединять диагноз с каким-то негативом, это точно. Но если у человека другой диагноз, если это, скажем, какая-то онкология, мы же не превращаем название каких-то заболеваний в ругательные слова. А вот, к сожалению, то, что касается умственной отсталости, многие слова превратились в ругательные и в какие-то совсем неприятные. И поэтому, если их употребляют в таком контексте, то, соответственно, человек, на диагноз, он так или иначе подпадает под этот контекст, и это, ну, как минимум, нечестно в отношении того человека, который не виноват в том, что у него тот или иной диагноз.
А как вообще правильно, корректно называть таких детей? Дети с особенностями развития, дети с нарушениями развития?
Ну, как... официальный термин, который есть на сегодняшний день относительно конкретно тех детей, которые переехали в Свято-Софийский детский дом, это дети с тяжелыми множественными нарушениями развития. Это умещается в 4 буквы, и, в принципе, по документам так и проходят дети с ТМНР. Если говорить вообще в общих словах, да, что чаще всего сейчас употребляется в нормативных документах, то там употребляются дети с ОВЗ, ограниченные возможности здоровья. У кого-то они больше ограничены, у кого-то они меньше ограничены, но это действительно просто некоторые ограничения, и не более того. И дальше уже от нас зависит, как мы поддерживаем то, что ограничено, чтобы то, что не ограничено, продолжало расти и развиваться.
А вот дом восьмого типа, который вы упомянули, это что?
Ну, это дома, если произнести некорректно, то это дома, где живут дети с легкой степенью умственной отсталости. Ну, то есть это почти норма. Это дети, которые вот такие пограничные, да, и для них создали специальные дома восьмого вида, потому что понимают, что их вроде как нельзя поместить в обычные детские дома, потому что есть некоторое отставание и нужна дополнительная помощь. Но, с другой стороны, если их поместить вот в те семь, про которые мы с вами сейчас говорили, да, то это значит поместить ребят в заведомо неразвивающую среду и ухудшить их положение с легкой умственной отсталости, там, до средней, например. То есть умственная отсталость – это не то, что человек вот с чем-то таким родился, и дальше он ни вправо, ни влево.
Это же может быть просто следствием того, что ребенком не занимали, что он не развивался.
Ну, честно, я когда про себя думаю и смотрю на наших детей, пытаюсь представить, что бы было со мной, если бы я лежала там 15 лет в кровати, и вокруг меня с двух сторон две решетки от кровати, и вверху белый потолок. Ну, в общем, я думаю, мы бы с вами сейчас на другом языке разговаривали.
А сколько у вас детишек в вашем доме сейчас?
Сейчас по факту 19 ребят приехало, и еще в течение месяца будет двое.
Это и мальчики, и девочки?
Мальчики, и девочки.
А сколько на каждого ребенка педагогов? Ну, скажем так, специалистов?
Мы вот этих 21, да, уже будем говорить, ребенка разделили на три группы, и на каждую группу у нас днем два взрослых человека. Один из этих людей – воспитатель, другой – помощник воспитателя, но, по сути, мы из каждого из этих людей планируем все-таки со временем воспитать специалиста.
А
почему
медики?
Со временем? Медики, но они не на группе. Медики, как бы, в принципе...
Ну, то есть
там,
они
ну,
есть?
Они на дом, да. На дом есть медицинская сестра. И сейчас у нас очень хорошая ситуация, я считаю, с доктором. К нам пришел работать доктор, который на протяжении 7 лет вел этих детей внутри вот этого государственного учреждения. Он был там педиатром, и он был там заведующим отделением. Доктор замечательный. В какой-то момент он решил, что он не может работать в госучреждении. Месяца за 3 или за 4 до нашего переезда он оттуда ушел, совершенно не подозревая, что мы его будем звать.
Я так понимаю, что финансирование вашего детского дома принимает участие государство, и оно полностью покрывает расходы на содержание детей и вообще на... для существования вашего детского дома?
У нас ситуация с финансированием следующая. Сейчас от государства, благодаря тому, что вот действительно мы получили хорошее здание, у нас есть специалисты, да, и мы, получается, очень хорошо вписались в тендер, который существовал на поддержку людей, готовых взять детей с нарушениями развития. Мы сейчас этот тендер получили, у нас на 3 месяца есть половина от необходимой нам для жизни суммы. Дальше, через 3 месяца, ну, я, в общем, пока затрудняюсь сказать, что у нас будет происходить с
финансированием. Где брать вторую половину?
Вторую половину, как и во всех проектах службы милосердия, мы очень надеемся получить от людей, которые захотят поддержать эту историю.
Может быть, мы назовем ваши какие-то координаты?
Наши координаты – это сайт милосердие.ру, это наша страничка Свято-Софийского детского дома внутри этого сайта, это реквизиты, которые там указаны, и это сайт самого детского дома, который сейчас находится в переделке, да, потому что, естественно, на нем была вся та информация, которая относилась к ребятам, которые прежде там жили. Сейчас мы пытаемся что-то переделать, поэтому если зайти на сайт непосредственно детского дома, то он все равно вас отошлет на милосердие.ру, потому что это пока наш единственный источник.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях директор Свято-Софийского детского дома Светлана Емельянова, а вы слушаете программу «Светлый вечер».
Светлана, я хотела спросить, кто работает в вашем детском доме? Да, ну, понятно, что профессиональные преподаватели, там, врач, а волонтеры какие-то приходят, занимаются с детьми. И что это вообще значит, прийти в детский дом к детям с такими особенностями развития? Может ли это сделать неподготовленный человек, прийти и быть чем-то полезен? Или нет? Нужно быть врачом для этого?
Нет, для этого врачом быть совершенно точно не нужно. И вообще тут, знаете, такая, на мой взгляд, очень любопытная история получается. Когда мы говорим про подготовленных специалистов, ну, мы, наверное, предполагаем, что у них есть какое-то образование, там, дефектолога, психолога или еще кого-то. Но по факту мы получаем, что когда люди учатся в наших госучреждениях и их учат про тяжелых детей, то, в общем, их учат тому, что это дети, по большому счету, необучаемые, и что им, в общем, кроме ухода, ничего не нужно. Но это такой некий шаблон, в котором мы живем и, наверное, еще какое-то время будем продолжать жить. Поэтому для нас гораздо важнее и ценнее те люди, которые, может быть, приходят даже без специального образования, и как раз волонтеры под это очень попадают. Но в этих людях есть изначально заложенное внимание и что-то такое, вот, чему не научишься. Да? Это какое-то умение отслеживать реакцию и ребенка, да, и готовность эту реакцию видеть, отмечать и как-то реагировать в ответ. То есть вот эта коммуникация между ребенком неговорящим и взрослым, который привык общаться только за счет речи, она налаживается только со временем, и она, ну, схем не прописана, как ее можно наладить. Это зависит только от чуткости человека, который находится рядом. И когда приходит чуткий человек, то он может быть без всякого образования. Вот эта чуткость и вот это желание уважать и видеть личность в ребенке, они побеждают все те незнания, которые в людях присутствуют. Ну и, соответственно, рядом всегда есть люди, которые на группе находятся с детьми днем, и они всегда помогут, подскажут, поддержат. И сейчас мы, к счастью, вот, ну, пока живем там только вторую неделю, но, тем не менее, у нас каждый день есть волонтеры, которым интересно, которые приходят знакомиться. Договоренность такая, что вот человек к нам там должен прийти 5 раз, а потом только говорить про то, там, понравилось ему или не понравилось, потому что ситуация действительно не совсем обычная, но все-таки за один раз оценить ее сложно. Поэтому люди с удовольствием ходят до 5 раз, потом садимся, разговариваем, говорим, что получилось, что не получилось. Но, в общем, это пока очень интересный такой процесс, интересный с 3 сторон. И для детей, потому что они знакомятся с новыми людьми, и для нас, потому что среди того достаточно большого потока людей, которые сейчас пока есть, мы с радостью отмечаем, что есть те самые внимательные люди. Ну и, соответственно, для людей, которые приходят к нам, это тоже любопытно, потому что они, многие, не видели таких детей и не ожидали их увидеть. И когда увидели, многие для себя, к счастью, отмечают, что, в общем, для них это скорее приятная встреча, чем неприятная.
Ну, вообще, вот по собственному опыту, я должен сказать, что, конечно, впервые, когда видишь этих детей, таких детей, происходит некая такая остановка вообще вокруг тебя окружающего мира. То есть он как бы перестает для тебя существовать. Ну, я про себя лично рассказываю. Я не скажу, что это такое состояние оторопи там, или шока, да, но вот во всяком случае ты как-то останавливаешься, и у тебя как-то мозг начинает по-другому работать. Но проходит 1 или 2 общения с этими детьми, там, любого общения, это совместные игры, предположим, или вот то, что мы там последний раз устраивали, это такие кулинарные курсы для них, они у нас сами пиццу готовили. Вот, мы просто в большой дружной компании помогаем одному вот такому коррекционному дому-интернату во Владимирской области. Я не буду называть ни компанию людей, которые этим занимаются, ни название этого дома не буду называть, где он конкретно находится. Мы туда довольно часто ездим. Но потом, как раз уже под конец наших встреч, они, к сожалению, не часты, потому что все люди заняты, все работают, и вообще это частная инициатива. То есть, скажем так, если это начиналось в свое время с 2-3 человек, с 4, последний раз мы уже просто заказывали автобус. Такое количество людей. Половина автобуса была загружена всем, что нужно, значит, этому детскому дому, этим ребятишкам. Остальное наши были сотрудники. Сотрудники, вот, да, так сказать, нашего объединения. И под конец ловишь себя на мысли, что не хочется уезжать совсем. И совершенно удивительно, когда приезжаешь через какое-то время, они, оказывается, помнят эту предыдущую встречу, они ждут ее. С теми, с кем они, из нас, с кем они больше общались, они уже кидаются навстречу и уже руку не выпускают, и так далее, и так далее. Очень такие трогательные моменты. Света, я хотел спросить, мы заговорили по поводу образования ваших волонтеров, а вы-то кто по образованию?
Я артистка.
Погорелого театра?
В общем, да.
Такая шутка. Серьезно, драматическая актриса?
Серьезно.
И что вы заканчивали?
Я вообще с Поволжья и заканчивала в Саратове академию. Ну, сейчас она там как-то какая-то академия. А вообще это раньше было училище, которое закончил Табаков и Янковский. Потом оно стало высшим, потому что его присоединили к консерватории, к Саратовской. Теперь это какая-то академия. Но у меня все еще в дипломе Саратовская консерватория.
Ну, По вашей речи не скажешь, что вы из берегов Волги, что из Саратова.
Так артистка же. Так артистка же, 4 года сценической речи.
Да, 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 тоже знакомо все. Идеальная московская речь, на мой взгляд. А в какой момент вы переключились с карьеры актрисы на то дело, которым вы занимаетесь сейчас?
Я начала воцерковляться после того, как закончила институт. Я пошла работать в детский театр. Там встретила замечательную женщину, артистку тоже. Ну вот, человека, который показал мне красоту богослужения. И как-то вот так потихоньку я стала понимать, что мне это все близко, дорого. Потом был ряд чудес в трудных ситуациях. Да, ну, как оно, наверное, часто бывает с новоначальными людьми, для того, чтобы человек укрепился. Вот, и это все тоже в моей жизни было. И получается, что, в принципе, наверное, в артистке я пошла, может быть, даже случайно, да, хотела в детстве быть врачом, честно, да, но когда 9 класс был, и надо было определяться с профессией, там, и как-то думать уже про 10-11, куда идти, то маме, сказав про то, что я хочу быть врачом, значит, я получила ответ, что со твоими знаниями химии тебя медицина не примет. И, ну, наверное, она была права, я думаю. Потому что с химией до сих пор не очень хорошо.
Мне кажется, как у большинства врачей.
Как у большинства людей, извини, пожалуйста.
Наверное, да. Самое главное – уметь неразборчиво писать рецепты на латыни.
Наверное, да. Ну, в общем, в итоге получилось, что все-таки я медучилище закончила, но уже наше, сестер милосердия, уже гораздо позже. А так как на тот момент нужно было все равно определяться, и меня интересовал театр, потому что я занималась в кружке в музыкальной школе. Но вот как-то оно так, не при больших усилиях, оно получилось, что я все-таки поступила. Хотя вроде был конкурс, по-моему, там сколько у нас в Поволжье было? Человек 6 на место, конечно, это не РАТИ там московская, но все-таки. И получается, что когда училась, ну, просто нравилось, да, там пошла работать в театр, тоже нравилось, но при этом какой-то вот этот запал, что хочется помогать, он оставался. Потом получилась ступенька вот этого прихода в храм, потом получилась ступенька, когда у близкой подруги были проблемы, и вот эти чудеса, которые Господь дал, они укрепили в вере, и так вот потихоньку как-то началось отхождение от театра, и все-таки стремление в ту сторону, в которую хотелось идти с детства, в сторону помощи. Потом получился переезд в Москву, потому что я, в принципе, путешественница, мне кажется, по натуре мне совсем несложно менять места своего пребывания. Прожив 5 лет в Москве, я подумала, не поехать ли в Питер. Ну, то есть как-то для меня, из-за того, что я сразу после школы уехала в Саратов, да, я школу закончила в Волгограде, а учиться поехала в Саратов. Ну, как-то для меня это не проблема. Так, взять, куда-то поехать. Везде люди, везде здорово. Вот, и поэтому приехать в Москву тоже не было какой-то такой проблемой, но приехала и приехала. Какое-то еще время я занималась с детьми при храме, вела театральный кружок, потом 7 января мы с ними 2010 года отыграли маленький спектакль, поздравили всех с Рождеством, и я сказала, знаете, дорогие друзья, вот я ухожу к Аркадию Шатову. И мне сказали, ну, к Аркадию Шатову, конечно, понятно, чего же не уйти. Вот, и это был момент, когда я уже училась на патронажных курсах, потому что время было свободное, и это была зима, а весной нам выдали платы, нам выдали свидетельство, что мы закончили патронажные курсы, и это был момент, когда нас распределяли и оставляли в каких-то проектах. И меня распределили в детский дом. Сначала мне показалось, что там, в общем, заниматься нечем, потому что там же чисто, там везде убрано, все прекрасно по сравнению с теми страшными картинками, которые мы привыкли, что рисуются про детские дома. И это как раз к тому вопросу, что действительно не все так ужасно, и, в общем, много чего изменилось за последние десятилетия, как минимум. В плане ухода добавились люди, добавился персонал. Но это не то, чего хочется мне для этих детей. Это не то, что видится возможным. Когда мы говорим про детей с тяжелыми нарушениями развития, мы все равно, большинство людей, и я в начале, да, 5 лет назад, мы попадаем в этот шаблон, что вот они же лежачие, да, за ними нужно хорошо ухаживать. Если за ними хорошо ухаживать, то это вот уже предел.
Они его выбирают,
и это прекрасно. Вылечить их нельзя, социализировать их нельзя, жить самостоятельно они не будут, значит, что нужно? Вот просто поддерживать такой нормальный уровень ухода, и чтобы эти дети, ну, сколько-то жили, сколько им возможно. Еще другой шаблон есть, что они якобы долго не живут. Ну, тоже так, из распространенных баек. Вот. А когда начинаешь с ними общаться, то мы приходим вот к тому, о чем говорите вы, что и уезжать не хочется, и уходить не хочется, и ты начинаешь коммуницировать с человеком, и, видя ответную реакцию, ты начинаешь понимать, что внутри каждого эта личность живет. Как бы тяжело не было выразить свои желания через те нарушения, которые есть, да, это как расстроенный рояль. Он же все равно внутри-то музыка звучит, просто если он расстроенный, она очень странная. А, соответственно, если вызвать настройщика и знать, как поддержать и помочь, то и музыка начинает лучше звучать. И вот эти дети, они как наш рояль. Если их поддержать и помочь, то, в общем, их легче становится понять. Они начинают себя чувствовать иначе, они начинают чувствовать, что они кому-то нужны, и это очень здорово, это очень видно. Они начинают проявлять инициативу общения. Для меня очень таким сильным моментом было событие, наверное, оно где-то было года полтора назад. Сложилось так, что ровно два года назад, в феврале, ну, чуть уже больше, да, 2013 года мы по договоренности с администрацией учреждения вот этого детского дома, где они жили, мы стали заниматься только с одной группой детей. До этого ходили к 120, но в гостевом режиме, сегодня к одним, завтра к другим, внутри одного отделения. А потом стало понятно, что очень хочется более активно поддержать ребенка, и тогда будет какой-то результат для ребенка прежде всего. Потому что, как и с обычным ребенком, с нашими тоже нужны регулярные занятия. А если мы вот так вот пришли-ушли, то, в общем, результат, он как-то сильно отодвигается. И вот мы договорились, что будем ходить в одну группу. И мы стали ходить в эту группу. Мы договорились, что нам разрешат вытаскивать детей из кроваток и выкладывать их на общее игровое пространство. Благотворители подарили нам совершенно прекрасную поляну. Мы ее назвали, это Будда-маты, такие зеленые, плотные, безопасные, экологические, в общем,
и
прекрасные совершенно.
И они там кувыркаются от души.
Ну, кто может кувыркаться, кувыркается. Кто не может, тот видит, как кто-то кувыркается рядом с ним. Одна девочка, которая совершенно слабенькая, у нее гипотонус, и она там не сидит, не стоит, ничего, она научилась по этой площадке передвигаться на лопатках, потому что есть интересные игрушки, вот, и они вдруг стали в зоне доступа, да, и тот способ, который она нашла его сама. Почему я часто говорю, что мы ничего такого для этих детей не сделали, мы дали им возможность, просто возможность. А дальше они своим внутренним ресурсом, своим желанием жить, своим стремлением развиваться, как и любой другой человек, они достигли всего остального сами. И вот когда прошло полгода в такой плотной поддержке этих ребят, я как-то пришла в группу, и мне говорят, вот у нас там коляска сломалась. А это, можно сказать, мое хобби, да, я почему-то технически понимаю, как что устроено.
А, вы самоделкин такой еще.
Ну да, да, люблю шуруповерты, саморезы. Вот, и по коляскам, в общем, мне тоже доставляет удовольствие их адаптировать под ребят. Я понимаю, где чего, какой поддержки не хватает. И я зашла в группу, села на колени, чтобы быть на уровне ребенка, который сидит в коляске, и стала смотреть эту коляску. Тут подошел какой-то взрослый человек из сотрудников, стал со мной разговаривать. Я перестала что-то делать руками, и так вот с пола, как ребенок, смотрю на этого человека и общаюсь с ним. И вдруг сзади кто-то подходит, берет мою руку. Я не вижу, естественно, кто это. Я чувствую только, что кто-то эту руку протягивает себе от плеча, ну вот, через грудную клетку и прижимает. И когда я поворачиваюсь, я вижу ребенка, который это делает, и я понимаю, что это тот ребенок, от которого я бы никогда в жизни не ожидала, что ему вообще нужно человеческое тепло. Ну, то есть это понятно, что оно нужно, но просто ребенок внутри детского дома, он редко осознает эту необходимость, потому что он теряет знание того, что он нужен в раннем возрасте, и почему там дети не плачут. Наши не плачут. Вот мне сейчас кто-то советует, говорит, купи радионяню, и тогда будет, ну, как-то так спокойнее, там, поставишь рядом. Я говорю, а смысла нет. Им, если плохо, они будут лежать, но они не будут кричать, потому что крик — это зов на помощь. Когда маленький ребенок кричит, к нему мама приходит, и у него складывается вот этот рефлекс, что я кричу, идет помощь. А тут получается, когда ребенок приходит из детского дома, да, кричи, не кричи, чаще всего вряд ли кто-то придет на помощь. Не потому, что все такие плохие, а просто потому, что детей много, сотрудников мало, и вот эти взаимосвязи, они не складываются. Поэтому наши дети, они, в общем, в какой-то момент теряют знание того, что можно позвать, и к тебе подойдут. Mm-hmm. Они теряют необходимость и вот это внутреннее чувство того, что им кто-то нужен. Они замыкаются, они уходят в себя, и часто, например, в этих интернетах платных учреждениях существует такое понятие, как вторичный аутизм. То есть это не аутизм, который вот идет как нарушение изначально, а это вот это отключение от мира просто потому, что ты этому миру не пригодился. И вот когда такой ребенок, а ему 14 лет, этому мальчику, да, вдруг подходит, когда ты на него не обращаешь внимания, и это абсолютно тогда получается его инициатива, ты ему ничего не предлагал, а он решил, что он сейчас этого хочет, это сильно. Но для меня это было очень сильно. И вот это, наверное, все вот такие события, они как-то двигают внутренне меня к тому, что я понимаю, что хочется чего-то другого, что нельзя так, что, в общем, мы уже что-то пообещали этим ребятам, когда пришли к ним в группу и сказали, мы будем рядом, а раз пообещали, то обещание нужно выполнять.
Мы напоминаем, что у нас в гостях Светлана Емельянова, директор первого негосударственного детского дома для детей-инвалидов. Это Свято-Софийский детский дом, в студии Владимир Емельянов. Мы просто однофамильцы.
Не родственники.
Нет. И Лиза Горская. Мы продолжим ровно через минуту. Не отключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».